Аудиоконтент для лиц старше 18 лет. А в это, друзья, меня зовут Сергей, и я приветствую вас на республиканском подкасте. Это второй эпизод нулевого сезона, так что если вы не слышали первый, начните с него. На этом подкасте вы услышите продолжение драматической истории трех отважных римлян, разыгранное при помощи настольной ролевой игры «Республика». Сама игра находится на стадии предрелизной подготовки, так что использованные на записи правила могут отличаться от таковых в конечном варианте. Пока что поиграть в «Республику» можно только в клубе «Башня Мага» в Новосибирске, а также мы будем на фестивале «Попкорн», который состоится в конце апреля, тоже в Новосибирске. Мы ждем вас всех, чтобы пообщаться и вместе поиграть. Музыка, использованная в подкасте, взята с YouTube-канала John Boberg Music и сайта incompetech.com. А теперь давайте встретим игроков и начнем приключения.
Всех приветствую, я Саша, которая играет за Ларса Артори, молодого врача с большим длинным устрашающим топором. Мой персонаж хоть и столкнулся с трудностями в начале пути, но постарается их преодолеть.
Всем привет, меня зовут Михаил, я отыгрываю Аттуса Артория, охотника. Это агрессивный уже в возрасте человек, который мнит себя выше других и лучше других.
Всем привет, я Даниил, и сегодня я буду отыгрывать Нефанте Амбуса, человека с обожженной харизмой и каменной волей, который очень неплохо управляет с копьем.
Да. Вы уже не раз играли в эту игру, вы уже не раз путешествовали по Древней Италии, вы уже не раз сталкивались с моментами, которые вас удивляли, я это прекрасно видел, прекрасно знаю. Поделитесь, какие моменты были действительно запоминающимися, интересными, удивительными, которые, ну, вы бы никогда не подумали, что это существовало, что это было именно так, а не иначе, ну, или что-нибудь просто интересное.
Больше всего меня поразил тот факт, что римляне с начала основания города сталкивались каждый год с войнами, довольно жестокими и кровопролитными, и в этой ситуации поражает их сила воли, что в условиях постоянной войны они смогли развиться из маленького города в сильное государство.
Меня довольно удивил тот факт, что стражники в Риме внутри города не носили оружие. Они носили палки, розги, что-то наподобие.
Да, они назывались фасции.
Фасции. Они носили свои фасции, которыми, если в случае нападения, забивали противника до смерти.
Ликторы,
да.
Они имелись у любого должностного лица, более-менее важного в Риме. И ликторы, на самом деле, если знать, что ликторы набирались из так называемых сеньоров, то есть людей старше 45 лет и обладающие крепким телосложением, то, я думаю, это неудивительно.
Ну, для меня это было, если честно, удивлением, потому что они оружие не носили в Риме совсем.
Им не нужно было оружие, потому что...
Ну, чтобы убивать людей.
Ликторов, да, ликторов выбирали именно таких, чтобы им просто не нужно было носить оружие. Ну и в границах Рима, в священных границах Рима, конечно, обнажать оружие было запрещено.
Меня удивило то, что Рим вообще образовали вот такие разные по религиям, по строю, по социальным аспектам племена, и они ужились все вместе и смогли сделать одно большое государство.
У этого есть одно простое объяснение. Все те, кто основали Рим, не просто были из разных племен. Они были изгнаны из разных племен, сбежали из разных племен. Это были те, кому, в общем-то, в своих племенах не нашлось места. Так что у них, я думаю, не было выбора.
Племя изгоев.
Да, когда у этрусков было пророчество, что после их цивилизации придут другие, более сильные, заберут все их технологии, все их знания, как говорили этруски, им суждено было стать великими.
Вот. Ну, это про римлян. Поэтому, может быть, и удивительно, но, с другой стороны, у них не было выбора. Итак, Атта стоит на стене, он зажег несколько факелов и ожидает какого-либо сигнала от разведчиков о том, что они приняли его сигнал и отправляются оповестить армию. Ты понимаешь, что должно пройти какое-то время, чтобы армия Марка Фабия смогла подойти к городу. Тем временем Ларс и Амбуст зашли в сторожку, ворвались.
Да.
Перед тем, как войти в здание, я прошу Нокс помочь мне растворить моих противников в беспросветной тьме.
Отлично. Тебе нужен ритуал 15-й сложности. Нужно принести тьму туда, где ее пока что нет. 16 и...
20.
Прекрасно. Ты проводишь ритуал перед тем, как зайти, и Ларс, открывая дверь, понимает, что там темно.
Но в то же время он понимает, что у нас нет времени мешкать.
Да?
И он, надеясь на помощь богов, влетает в старушку.
Отлично. Так как ты забегаешь первым, пока враги не поняли, что происходит, у тебя есть возможность совершить полудействие до того, как начнется бой.
Так как старушка сама по себе небольшое помещение, Ларс врывается в середину комнаты и резким взмахом топора просто вращается вокруг своей оси.
Попасть по врагам будет несложно. Проблема в том, что ты их не видишь. А значит, в кромешной темноте, как и попросил Амбуст, у тебя будет минус 4 бросок.
А сложность?
Сложность будет 10. И суть в том, что они не смогут защищаться. Никак.
10.
Это уже с минус 4?
Да.
Прекрасно. Расскажи, что стало с теми беднягами, которые оказались... неосмотрительно оказались тут же в середине комнаты.
Вращая топор в этой маленькой комнатушке, Ларс буквально не чувствует преград, но при этом слышит сдавленные крики и хруст костей.
То есть ты делаешь много ударов.
Да.
Размашисто.
Да.
Прекрасно. Тут со стены вы слышите...
На колени, рабы!
Ты понимаешь, что ваш друг вполне успешно, но очень громко выполняет свою работу. Понимая, что что-то происходит, Амбусту нужно войти внутрь, но это делать опасно, судя по крикам. Здесь возможность просто взять факел, который висит тут же на стене, и осветить им комнату.
Давай так и сделаю.
Подводя факел к двери, ты замечаешь своего друга за довольно жестоким и непривычным для него самим делом. Как только ты освещаешь два изрубленных тела, и как только Ларс сам видит, что он натворил в этой кромешной темноте, вы понимаете, что проблем больше нет, но в Ларсе торчит клинок. Прямо в животе.
А сколько было врагов-то?
Двое.
А,
их было всего двое.
Понимая, что он ранен, Ларс бросает топор на пол и быстро глазами начинает искать, чем можно перевязать рану, при этом хватаясь за живот.
У тебя линоторакс?
Да.
Это тканевой доспех, поэтому просто вытащив нож, ты сможешь остановить кровотечение по одной простой причине. Линоторакс достаточно тугой, чтобы сдавливать любые раны, которые ты получаешь в бою.
Хорошо. Тогда Ларс вытаскивает, стиснув зубы, клинок у себя из живота.
Этот клинок небольшой. Более того, он прошел совсем не глубоко, проколол кожу. Он не задел ничего важного. Ты даже не почувствовал, как он воткнулся в тебя. Это больше похоже на широкую иглу. Ты вынимаешь его, и с него падает зеленая капля.
Вытирая со лба холодный пот, Ларс растерянно смотрит на этот клинок, швыряет его в другой конец комнаты. Говорит, твою мать, ну я ж хотел домой вернуться после этой вылазки. И, падая на колени, он начинает быстро обыскивать убитых врагов на предмет того, есть ли у кого-то из них противоядие. Тот, кто носит с собой яд, обычно носит с собой противоядие.
Хорошо, внимание.
17.
Никто из них не нес этот клинок, так как ни у кого не было для него ножа. Более того, обращая внимание чуть пристальнее на этот клинок, ты понимаешь, что его лезвие из серебра. Вряд ли кто-то из здешних мог бы позволить себе такое удовольствие. А если бы и позволил, серебро вряд ли самый лучший металл для того, чтобы ковать из него лезвие. Тебе нужно пройти стойкость. Сложность 15?
17.
Ты пока не чувствуешь ничего, но понимаешь, что там был яд, и когда-то он подействует.
Я поднимаю клинок, осматриваю его.
Ну что ж, у всего есть цена.
И убираю его за пазуху. Туда, где лежит амулет Афины. Минерва.
Хорошо, но по поводу амулета, кстати говоря. Это не амулет Минервы. Я лишь сказал, что это символ Минервы.
Змея.
И тем не менее, змея используется во многих других моментах. Она может быть символом не только Минервы, но и других богов. Во-первых. Во-вторых, это может быть просто амулет в виде змеи, которая означает мудрость, которая придает, возможно, мудрость ее носителю и так далее.
Я осматриваю клинок, и в нем есть что-то примечательное, кроме того, что он серебряный? Какие-нибудь знаки, руны?
У него есть ложбинка для яда.
А так он там еще есть?
Нет.
Уже нет?
Уже нет.
Теперь у меня есть отравленный клинок, который может налить яд.
Теперь у тебя есть серебряный клинок, которым ты никого не сможешь проткнуть.
Он тупой?
Серебро мягкое.
А, да.
Ты трогаешь его и понимаешь, что оно просто сомнется.
Как он пробил тканевый доспех, я просто понимаю.
Не желая покидать этот мир так скоро, Ларс выхватывает клинок у себя с пояса, срывает линоторакс.
Срезает.
Ну да, вынужденная мера. Срезает линоторакс, срывая его с себя. И делает небольшое кровопускание, чтобы вместе с кровью вылить те капли яда, которые еще не успели проникнуть глубоко в его организм.
Не успели смешаться с его четырьмя жидкостями.
Да.
Отлично. Проверка медицины 15.
При этом, во время всей этой процедуры, Ларс быстро и настойчиво говорит: «Амбус, стащи с кого-нибудь тунику, быстро!»
Да без проблем.
19.
Ты начинаешь расковыривать то место, в которое тебя ужалили этим серебряным шприцом, и капли яда, зеленые, довольно отвратительные, начинают капать из тебя, собственно, из этого места. Падая на деревянный пол, они разбиваются, слегка шипят и растворяются.
Удостоверившись в том, что на пол упала последняя капля яда, я закрываю рукой рану и тянусь к тунике, которую уже подает мне Амбус.
Я перевязываю Ларса как можно туже, для того, чтобы кровь перестала быстро течь.
Запиши себе одну трагедию. Кровопускание не самая приятная процедура, не самая полезная для организма. Но ты быстро избавляешься от яда, и мне нужно твое значение ритуала. Прокинь, пожалуйста, ритуал.
25.
С тем, как яд растворяется, слегка шипя, ты слышишь похожие звуки в своей сумке. Ты открываешь сумку и видишь, как серебро и золото в твоей сумке просто плавится. И она начинает гореть.
Начинает ее тушить? Что?
Расплавленный металл проплавляет сумку и падает вниз.
На пол?
На пол. Сумка начинает еще сильнее гореть, потому что хлопками просто ты ее не потушишь. Ты понимаешь, что отсюда надо сваливать.
Да, я выбрасываю сумку, там, не знаю, такой, на камень, вперед, чтобы она там, чтобы ничего не загорелось.
Вы находитесь в деревянной сторожке, которая пристроена к деревянной стене.
Я выбрасываю ее на каменную мостовую.
Хорошо, ты выбегаешь с пылающей сумкой наперевес. Да. И роняешь эту сумку прямо перед беднягой, в которого влетела стрела. Последнее, что он увидел, это тебя с горящей сумкой, да. Ну а Ларс, оставшись в здании, видит, как расплавленный металл, не поджигая самого здания, стекает куда-то вниз под половицы и исчезает для тебя.
Задумчиво почесав бороду, Ларс слегка встряхнул головой и потянулся за своим линоторексом, чтобы обратно надеть его на себя.
Линоторекс, к сожалению, безнадежно испорчен. В попытке вылечить себя ты разрезал его просто поперек, и теперь надеть его не представляется возможным.
Откидывая его в сторону, Ларс устремляет глаза вверх и, обращаясь к тому богу, что выдвинул ему эти испытания, говорит: «Это меньшее, что ты забрал сегодня». И поднимается на ноги, стаскивая броню, уцелевшую броню, с одного из убитых.
Здесь сложно назвать на этих двух людях что-либо уцелевшим. Пара метких ударов топора, учитывая, что ты делал это в темноте, Ты не боялся наносить удары, промяли броню, где-то ее разбили, где-то создали трещины. Обе брони непригодны к тому, чтобы их носить.
Немного раздосадован, Ларс с хрустом разминает шею и, невзначай оглядывая старушку, замечает доспех, висящий на одной из стоек. Ларс подходит к стойке и, снимая с нее броню, надевает на себя.
Атта Сарторий после своего меткого прицельного выстрела начинает смотреть не только в свою цель, но и вокруг. Он видит своего товарища с горящей сумкой, примерно там же, и понимает, что вы втроем наделали много делов.
Но я как бы уже зажег факел.
Да, ты зажег факела и посматриваешь все еще в сторону леса. При этом Гней видит, что Атта разобрался с выделенными ему соперниками довольно изощренно.
Я, в принципе, в нем не сомневался.
Атта, во-первых, снова величественно думает про себя, как он хорош в стрельбе, потому что не попал в выбегающего Гнея. А затем он понимает, что что-то не так, и начинает оглядываться вокруг. Возможно, на шум начинают сбегаться другие стражники.
Других стражников вы пока не видите, но те лучники, которые стоят по периметру, явно обратили на это все внимание.
Мне кажется, пришло время открывать ворота. Я зову Ларса, и мы идем это делать.
Атта тогда будет прикрывать их сверху и отстреливая лучников.
Лучники, несмотря на то, что заметили вас, реагируют очень странно. Либо они не понимают, что происходит, либо они понимают и не хотят в это лезть. В любом случае, они просто за вами наблюдают. Ты же, в очередной раз, кинув взор на лес, понимаешь, что ни одна из групп разведчиков не дала сигнал о том, что они приняли ваш сигнал и сообщили Фабио.
Тут Атта начинает сомневаться. В принципе, похоже, это какая-то подстава. И он начинает спускаться вниз.
По пути вниз ты замечаешь, что в главном храме происходит какой-то ритуал. Италийские храмы устроены таким образом, что в центре круглого храма есть отверстие, через которое выходит дым от костра. Костер этот зажигают во время ритуалов. Значит, там что-то происходит. Какой-то из, видимо, ритуалов.
Атта на секунду замер на лестнице, вглядевшись в этот дым и на храм, но продолжил свой путь, спускаясь к спутникам.
Ларс, закончив все процедуры в сторожке, выбегает из нее, чтобы посмотреть, что же там происходит на улице, цел ли амбуст, что-то с его горящей сумкой.
Да. На мостовой догорает сумка рядом с убитым лучником, ну а поодаль, ближе к воротам, лежит другой. Улицы при этом спокойны, а лучники на башнях пристально за вами наблюдают. Несколько из них могут начать стрелять, если захотят. Они смогут дострелить. Но пока они этого не делают. Как только амбуст погасил огонь, довольный собой, он оглядывается и понимает, что на расстоянии 10 метров от этой небольшой сумки, небольшого источника огня, нет ничего, что могло бы загореться. Тем не менее, для него это небольшая победа.
Подходя поближе, Ларс кидает мимолетный взгляд на Атту, который спускается вниз. И такой вопрос. Улавливает ли он, куда смотрит Атта?
Да.
Тогда Ларс поворачивается в ту же сторону. Я думаю, замечает. Также храм.
Да, вполне. Дым от него, по крайней мере, видно хорошо. Вы шли в направлении от него, поэтому вначале это было не очень заметно. Да и ты готов поклясться, что когда вы выходили и осматривались перед тем, как пройти до ворот, этого дыма не было.
Послушай, амбуст, я не знаю, что там сейчас видел Атта наверху, но тут же, открыв ворота, нам быстро, как можно быстрее нужно попасть в этот храм и остановить ритуал, какой бы он там ни был.
Вы прекрасно понимаете, что ритуалы бывают разные. Когда начинается осада, жители начинают молиться всем богам о том, чтобы они защитили этот город. Других очевидных причин проводить ритуал ночью сходу вы назвать не сможете.
Подбегая к воротам, Ларс обращается к Атте, которая, я так понимаю, уже подошел.
Я думаю, да. Атта подбегает, ну, уже к вам с такой фразой, что тут совсем что-то неладно.
Что такое? Ты подал сигнал?
Сигнал-то я подал, но ответного сигнала не получил.
Так, давайте так. Забьем пока что на ворота. Нам нужно попасть в храм и остановить ритуал. Потом мы разберемся, что с нашей армией, где Фабий, нужно ли открывать ворота и почему в нас вообще лучники сейчас не стреляют. Идемте в храм, быстро.
Открыть ворота — дело 5-7 минут, но...
Но тем не менее, кто-то должен их охранять.
Хорошо, я понял. Вы направляетесь в храм.
Да.
Как и любой храм, этот ночью закрыт. Не слышно, чтобы внутри было много народа.
Есть какие-то другие входы в храм? Окна?
Храм построен таким образом, чтобы в нем можно было закрыться в случае непредвиденных обстоятельств. В храме всегда один вход, и тут есть небольшие окошечки сверху, но единственное место, через которое реально можно пробраться, это вот этот дымоход, который находится метрах в 4-5 от пола.
То есть двери наглухо закрыты?
Да.
И выбить их не представляется возможным?
Это ворота.
Насколько высоко крыша этого храма?
4 метра, и небольшой купол добавляет еще 1-1.5 метра высоты. Храм деревянный, храм круглый, больше похож на дом, но круглый и высокий.
То есть так вот, с первого взгляда на него посмотрев, можно ли оценить, насколько сложно будет забраться наверх?
Так как он сложен из дерева, это будет сложно, но это намного легче, чем забираться на каменный храм, у которого, скорее всего, было бы меньше выступов, неровностей и тому подобного.
Я предлагаю Аттеш подсадить его. Может быть, давай, лезь.
Атта отстраняется от помощи и начинает лезть сам.
Хорошо. Атлетика 15.
15.
Спокойными, уверенными движениями ты поднимаешься наверх.
Я оглядываюсь вокруг. Далеко ли, возможно, отсюда лучники?
Храм находится практически в центре города, а, соответственно, никаких лучников здесь нет. Проблема в том, что жерло этого самого дымохода, оно довольно большое, но из него валит дым по всей ширине. Такое ощущение, что там жгут сено.
Амус такой: ладно, почему бы мне тоже не залезть? Уж 15.
Ты залезаешь следом за Аттой.
Атта стоит перед дымоходом, прикрывая рот и нос рукой, чтобы меньше дышать дымом. Там вообще ничего не видно.
Вряд ли ты что-то можешь увидеть, так как дым выходит по всему жерлу. Он не выходит столбом.
Я хочу взять свой щит и помахать им для того, чтобы разогнать дым в этом жерле.
Он достаточно густой, и в этом не будет смысла.
Да, он не разгоняется.
Он слишком густой. Ты даже, скорее всего, не будешь этого пробовать, потому что ты, видя этот дым, ты понимаешь, что это невозможно.
Насколько длинное отверстие вот этого дымохода?
Примерно 1 метр в диаметре.
У нас ростовой щит. Сколько он?
Я думаю, 1.5 метра на 80 сантиметров.
Значит, Атта говорит Гнею: ложись щит. Раз так они нас не впустят, значит, мы выкурим их на улицу.
Давай. Я накрываю щитом сверху дымоход, думаю, с этим проблем не будет.
Угу.
Ну и все, ждем.
Я думаю, мы спускаемся. Ну, по крайней мере, я спускаюсь.
Я стою здесь, смотрю вниз, на ворота.
Через минуту из всех щелей, которые только возможно, начинает валить дым.
Дверь не открывается.
Никаких признаков того, что там кто-то есть и кто-то этим недоволен, нет.
Все очень-очень странно.
Храм находится в центре.
Так.
Пока мы здесь бегали, резали стражников, мы не встретили ни одного патруля.
Нет. Возможно, из-за того, что Атта прекрасно знает этот город, прекрасно знает, где пройти. Но с другой стороны, с верхушек вы тоже не видели особо.
И тут же, уже прям никого не стесняясь, своим громогласным голосом Ларс говорит: «Парни, быстро слезайте оттуда!»
Атта уже слезает в этот момент.
А, Гней, почесав лысину, услышав слова Ларса, думает, что все-таки нужно проверить, что там внутри. Щит за спину, опирается и спрыгивает вниз, немного в сторону от того места, где, по идее, должен быть костер.
Сначала тебе нужно пройти проверку стойкости, чтобы в этот клуб дыма забраться и смочь там координировать свои действия. Это стойкость 18, это очень сложно. Ты залазишь прямо в столб дыма.
Я хочу попросить Вулкана помочь мне устоять.
Тогда ритуал 18.
13.
Ты заходишь в этот столб, при этом рассчитывая не на свою силу, а на помощь Вулкана. ты начинаешь слазить и понимаешь, что дым забивает тебе глаза, нос, рот, очень мешает тебе, он сильно отвлекает. На все твои проверки в ближайшее время у тебя 2 даунгрейда.
Я понимаю, что если это я сюда влезу, я там сдохну.
Ты уже спустился.
Я уже спустился, хорошо, да.
Ты уже спустился, имеется в виду, ты повис. Теперь тебе нужно прыгнуть.
Я прыгну.
Не в костер.
Не в костер.
Это 12?
17.
Ты с завидной ловкостью справляешься с прыжком и приземляешься где-то сбоку от костра. Первые секунды тебе тяжело что-то видеть и воспринимать, но ты понимаешь, что ты не в костре. Более того, костра здесь нет, но все в дыму.
Атта обращается к Ларсу. Куда он делся?
Я не знаю! Амбус, ты где? Слушай, я понял, что происходит. Нам надо быстро выбраться из города и найти Фабия. На нашу армию напали, и те, кто должен был сейчас быть в городе, они явно там. Иначе я не могу объяснить того, почему город пустой, почему на нас никто не реагирует, и почему разведчики не подали ответный сигнал, просто потому что на них напали и застали врасплох. Мы должны сейчас же быстро выйти из города и отправиться к ним на помощь. Город уже никому не нужен.
Это я уже тоже понял. Ну, куда этот старый маразматик полез? И Атта понимает, что Гней спрыгнул, видимо, внутрь.
Да, ты прекрасно это понимаешь. Куда он еще с крыши делся?
Да, он думает, что идиот, и начинает просто пытаться выбить дверь этого храма ногой.
Атта, отойди в сторону.
Двери храма, как я уже сказал, представляют из себя скорее ворота. 2 створки с металлической окантовкой и запертой, очевидно, изнутри балкой. Все как в настоящих воротах.
Атту обуевает ярость, и он не обращает на это внимания. Он просто долбится в эти ворота.
Ларс подбегает рядом и, занося топор, вбивает его в деревянные двери храма.
Амбуст, понимая, что здесь нет никакого костра, и здесь очень много дыма, слышит речь. Громкую, выразительную, но очень непонятную. Эта речь доносится откуда-то снизу. В таких храмах обычно бывают подземелья. И ты быстро понимаешь, что дым идет именно оттуда. По бокам от священного костра есть прорези, через которые выходит этот дым из-под пола.
Вход есть туда, в подполье.
Ты можешь поискать в этом дыму вход, но ты понимаешь, что ты приземлился возле дверей. Ты можешь их открыть и запустить своих друзей.
Да, так и делаю.
Ты подходишь к дверям, и теперь уже слышишь, что кто-то в двери долбится. Ты понимаешь, что это твои друзья. Ты подходишь, чтобы поднять засов, и в этот момент в дверь ударяется что-то очень мощное. Через секунду ты понимаешь, что по двери просто лупят топором, что абсолютно бессмысленно, но это происходит. Балка, которая перекрывает открывание двери внутрь, тебе просто нужно ее снять. Другой вопрос, что когда такие удары приходят по двери, очень опасно. То есть ты не поднимешь, нужно что-то спокойно.
Я стучу в дверь, типа, отойдите от нее. И говорю, отойдите, сейчас открою.
Открываешь дверь?
Открываю дверь.
Дым огромным столбом начинает валить с верхней части этих открытых створок. И по низу, в принципе, можно сносно зайти, так как весь тот дым, который не мог выйти через небольшое жерло, легко выходит через ворота.
Немного прокашлявшись от дыма, Ларс говорит, куда тебя понесло? Нам нужно к патрону вернуться.
В чем дело?
Я, кажется, еще не понял. Нас подставили. И кто-то сдал нас.
Нас подставили? Так что случилось? Так и не понял. Если нас подставили, то нас должны были убить.
Да город уже никому не нужен. Они напали на Фабия.
Что?
На нашу армию. А ты думаешь, почему нет разведчиков? Почему армии нет на горизонте?
Тогда же должен был же быть шум от битвы, разве нет?
Армия стояла довольно далеко, чтобы не привлекать внимания.
Их просто застали врасплох, так же, как и нас. Если мы сейчас и Фабия потеряем, я уже не знаю, кто будет спасать этот город и наши земли.
Ладно, хорошо, давайте вернемся. Давайте вернемся обратно к воротам.
Тем временем ты слышишь, что речи снизу прекратились.
Там что-то есть.
Где?
Кто-то. Под храмом.
Так как Ларс бывал во многих городах Этрурии и во многих храмах Этрурии, соответственно, он немного разбирается в их архитектуре. И, соответственно, должен знать некоторые премудрости их строения. Так вот, я сейчас хочу узнать, как можно проникнуть в нижнее помещение под храм.
Кидай знания архитектуры.
У меня просто
храм Сабинский.
Сейчас, подожди. Нет, храм это итальянский, общий.
13.
Ты прекрасно понимаешь, что здесь есть проход. Более того, этот проход ведет сразу в одну большую общую комнату. И, скорее всего, если там внизу кто-то есть, они сразу же вас увидят. Даже я бы сказал, я бы подсказал, если это вдруг не очевидная информация, как только вы открыли ворота, те, кто были внизу, это почувствовали.
Ад-то в любом случае должен знать, где тут располагается эта общая комната, так как он тем более бывал в этом храме по-любому.
Да.
Но он направляется к той двери.
Мы, да, направляемся к той дверьке.
Подойдя к невзрачной двери, которая находится довольно далеко от основного входа, Ад-то уверенно отпирает ее.
Да не то, что отпирает, а просто выбивает ее.
Отлично. С треском выбиваешь ее, и вы видите лестницу вниз.
Спускаемся.
Внизу чувствуется присутствие людей.
Мы их видим?
Вы их не видите, но вы чувствуете, что там кто-то есть. И я же сказал людей, не группы людей, не пара человек, а людей.
Ларс тут же останавливает своих друзей, хватая их за руки, и склоняясь над проходом, куда ведет лестница, на этрусском, он спрашивает, вы целы?
Секундное молчание и ответ на этрусском, которого вы не понимаете, ну а ты прекрасно слышишь. Да мы-то целы, спускайся.
Чё за хрень?
И ты тоже спускайся, незнакомый мне человек, говорит он на латыни.
Ну я просто спускаюсь, иду, отдергиваю руку, если Ларс держит ее.
Хорошо.
Спускаюсь, иду туда.
Хорошо. Проходя вниз, вы видите толпу людей в белых шерстяных одеждах. Здесь прохладно, так как это хоть и не глубокое, но подземелье. Стены этого большого, я бы даже сказал, по меркам храма вверху, огромного помещения, каменные. Здесь все отдает стариной. Запахи, виды. Кое-где на камне уверенно, видимо, уже очень давно растет плесень. Как только вы спускаетесь, вы оказываетесь с одной стороны этой комнаты. Она очень хорошо освещена, поэтому с другой стороны вы видите молодого человека в красивой фигурной броне, изображающей одну из сцен римского эпоса, сделанную амбустом. Между вами и этим человеком стена из людей в тогах. Эти люди в тогах, скорее всего, служители храма.
А вот этот парень, он...
Это твой давний знакомый.
Это Марцис, да?
Марцис.
Марцис.
Оглядевшись немного, с высоты нескольких ступенек, вы можете заметить, что Марцис стоит возле каменного ложа, на котором лежит сверток, довольно большой. Возле него 4 факела и груда каких-то вещей, которые закрыты закрытой фигурой этого самого Марциса. Посередине, естественно, горит костер.
Вооруженных людей здесь нет, я так понимаю.
Ни одного. Как правильно запомнил амбуст, Марцис не ходит со свитой.
Я хочу попросить Минерву, богиню мудрости, мою молниеносную и воинственную, дать мне частичку ее молниеносной силы, которая позволит мне быть гораздо быстрее этих людей и позволит быть гораздо быстрее этих людей.
Эти люди, быстрее которых ты собираешься быть, старики, 60, 70, 80 лет, кто-то уже совсем дряхлый, и он с трудом поднимает свои морщины на щеках, чтобы выразить хоть какую-то эмоцию. Самому молодому здесь раза полтора больше, чем тебе.
Ладно, хорошо.
Ад-то уважаю все-таки старых людей, тем более они, скорее всего, Сабин.
Да, это Сабин.
Он складывает в ножны свои мечи и проходит, пытаясь пройти между ними к этому человеку.
Амбус достает свою серебряную драхму, подкидывая ее в руке, он делает бросок и ловит ее на лету. Монета всегда указывала мне путь, хороший или плохой.
Амбус разжимает кулак, в который он поймал монету, и видит там Афину. Афина всегда обозначала для него помощь.
Афина сегодня благоволит мне.
Ларс все еще в растерянности стоит на одном месте, не понимая, что ему нужно делать, что происходит сейчас. И он выжидает нужного момента для действий.
Старик, который старше всех здесь вместе взятых, поднимает голову, не поднимая век. Возможно, он не может их поднять. И трясущимися руками, указывая на Ларса, произносит такую фразу. «Скинь того,
кого любишь со скалы, ему не помочь.
Тебе нужно прокинуть дисциплину, потому что это явная провокация.
17.
14. Услышав слова этого человека, ты понимаешь, что они здесь не просто так. Ему не нужна свита, ему нужны боги. И эта толпа помогает ему в том, чтобы боги сегодня сражались на их стороне. Так как конфронтация неизбежна, и Ларс почувствовал это на своей шкуре, все понимают, что ничем хорошим это не закончится. Ларс понимает, что ему нужно перехватывать инициативу в свои руки. Эти старики не подпустят вас ни к чему, что там происходит.
Ларс, медленно опускаясь на колени, кладет перед собой топор в желании прибегнуть к древнему ритуалу предков. Дело в том, что древние воины при захвате города переманивали богов этого города на свою сторону, тем самым обеспечивая себе победу.
Хорошо.
Он зажигает благовония, которые висели в небольших мешочках на его поясе, достает кинжал, приподнимает лезвие топора, которым он проливал кровь врагов в этом городе, надрезает легонько обе ладони и, сложив их вместе, начинает взывать к богам на языке архаичной латыни. У меня такой вопрос.
Угу.
Мой персонаж очень-очень одержим мистикой. И когда он во время молитвы начинает входить в этот ритуальный экстаз, скажем так, дает ли это ему больше душевных и духовных сил?
Да, я думаю, что твое личное рвение, твое личное желание общаться с чем-то необычным, более возвышенным, чем ты сам, помогает тебе сделать невозможное. Костер гаснет. Как только это происходит, толпа стариков оборачивается на костер, и трое из них падают замертво. Они увидели то, что, общаясь с богами, за всю свою жизнь никогда не видели.
И, открывая глаза, Ларс поднимает их на Марциса и говорит: «Боги тебе не помогут».
То, что нужно богам, сейчас у меня, и ты этого не получишь. Он берет этого ребенка, поднимает вверх, отворачивается от вас и начинает просить богов принять этого дитя к себе. Как только Атта приближается к старцам, он понимает, что старцы его не пустят. Они просто стоят и, видя твой свирепый взгляд, решимость, они просто стоят. Как бабочки, которые стаей сидят, ты можешь начать их трогать, и они не улетят, они просто умрут от того, что ты провел по их крыльям рукой. Когда ты это понимаешь, ты ощущаешь, что они все толпой, куда значимее, чем ты. Каждый из них общается с богами. Каждый из них сильнее тебя на 100, на 200, на 1000 голов. Тебе нужно пройти дисциплину, чтобы этому сопротивляться.
Восемь.
12. Ты понимаешь свою ничтожность, ты понимаешь, что ты готов упасть перед ними ниц. Только твое упорство, только твое очень сильное желание идти к своей цели будет тебя в тот момент, когда ты почти начинаешь подгибать перед ними колени. Это подкашивает тебя морально. Ты получаешь две трагедии.
Мне не нужно подходить близко, чтобы нанести удар. Я вытаскиваю копье, перехватываю его, метательное копье, и бросаю прямо в спину Мартису. Он не жрец, его можно.
Кидай.
Я могу это заметить.
Нет.
Пятнадцать.
20. Ты кидаешь копье, и ты готов поклясться, что ты кинул его со всей своей силой, со всей своей яростью. Но оно, пролетев пару метров, обессиленно падает возле его ног.
Ладно. Тогда я беру свою ростовощитную и начинаю идти к нему, расталкивая этих сухих мужиков.
Тебе нужно какое-то время, чтобы снять щит, подготовить его к тому, чтобы нести.
Тогда я просто иду и расталкиваю.
Я могу понять, жив ли ребенок. И что вообще он хочет сделать?
Ты понимаешь, что он жив, но чтобы понять, что он с ним собирается делать, тебе нужно либо присмотреться, потратить время, либо подумать над тем, что он может с ним делать. Это либо внимание, либо ритуал, но та информация, которую ты получишь, она будет разная в зависимости от броска. Либо ты что-то заметишь, либо ты что-то поймешь.
А у сабинов вообще были такие ритуалы, которые бы включали в себя детей?
Я думаю, что да, но они очень редки, и они уже забыты.
И в какую сторону? Это в положительную они что-то хотят? Или это противодействует вообще нынешним устоям?
Сейчас это особо не практикуется.
Ну а раньше?
Раньше активно практиковалось.
И для чего это? Мне вот это...
Много для чего. Бывало, забирали жизнь у какого-то ребенка, чтобы отдать его другому, будущему. Бывало, что детей жертвовали массово для защиты города, ну и так далее. Жертва ребенка – это самая, пожалуй, сильная жертва.
Тогда я не присматриваюсь ни к чему, а начинаю выдавать такую тираду старцам. Вы служители этого храма, вы Сабины, и вы собираетесь принести в жертву ребенка? Неужели бы Квирин одобрил бы это? А то, что вы призвали в этот город, в наш сабинский город, этрусков, чтобы они якобы защитили вас, но на самом деле они просто поработили вас. Вы стали очень слабы. Это не то, чему меня учили в детстве.
16.
17.
Ты видишь, как один из стариков, даже, наверное, сложнее назвать его стариком, чем остальных, вполне молодой из всех них, пал на колени и начал молиться Квирину о пощаде и о спасении его души. Ларс же слышит, что Марцис не просто лепечет, что ни попадя. Он просит забрать богов, дитя, которое должно спасти Рим. Он рассказывает им, каким героем он может стать там, на Олимпе, и насколько он им не нужен здесь. Он убеждает, он пытается убедить богов в том, чтобы этот ребенок ушел к ним. Все это делает он на этрусском, и произнеся вскользь имя его матери, ты ужасаешься, потому что это жена Амуст, та самая, которую украли несколько лет назад.
Мать моя Юнона.
Это все на сегодня. Третий эпизод будет доступен через неделю. Вы можете следить за выходом нового контента в группе игры ВКонтакте по адресу vk.com/respublikarpg. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить ничего интересного, и оставить отзыв, чтобы сделать наш подкаст еще лучше. Мы ждем вас снова через неделю. Дейте аменте.